Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с Анной Витальевной Громовой, председателем наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество. Здравствуйте, Анна Витальевна.
Здравствуйте, Константин Петрович.
Напомню, что вы кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Вы занимаетесь очень серьезной темой, связанной с великим князем Сергеем Александровичем, великой княгиней Елизаветой Федоровной. И ваш фонд, о чем мы рассказывали в предыдущей передаче, базируется в Усово-Ильинском или Ильинском-Усове, это под Москвой, на знаменитой Царской дороге. Вы начали рассказывать о том, как появилось это общество, как вы стали строить Спасский храм. Что было дальше затем?
Ну, сейчас нашему Спасскому храму в следующем году уже исполнится 10 лет. И я считаю, что путь, который мы выбрали в самом начале, он себя оправдывает, потому что появление Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества напрямую связано было изначально с задачами, которые решал приход Спасского храма в селе Усово. Как я уже сказала, храм появился в компенсацию оставшегося на территории резиденции Ново-Огарёва исторического Спасского храма, который существовал в усадьбе Усово с 17 века, и который был посещаем великим князем Сергеем Александровичем, великой княгиней Елизаветой Федоровной, где настоятелем был протоиерей Константин Махаев около 50 лет. То есть это очень известный, достойный, митрофорный протоиерей, причем сохранилось очень интересное свидетельство 1924 года, когда прихожане пишут патриарху Тихону просьбу о том, чтобы было позволено протоиерею Константину носить митру во время богослужений. И подписываются очень многие прихожане, жители села Усово, и в том числе одна из первых подписей – председатель Усовского сельсовета. То есть тогда, вот в 1924 году, это еще было возможно, а в 1932 году уже храм снесли. В 29-м году сгорел Великокняжеский дворец в усадьбе Ильинская. И это место было разорено, но самое ужасное, что не только разорено, но и забыто. И ситуация с памятью великой княгини Елизаветы была такова, что необходимо было срочно не только просвещать всех тех, кто стал прихожанами нашего храма, потому что люди в этот вновь построенный храм стали ходить совершенно незнакомые, да, с историей этих мест, не с историей Царской дороги, не с историей почитания Саввы Старожевского.
То есть, да, они шли просто как в храм?
Да, да. Они шли как в храм, и эта тема преподобной мученицы Елизаветы Федоровны, она привлекла очень многих, потому что мы знаем, что Елизавета Федоровна в 1981 году была прославлена в Русской Православной Церкви за рубежом и в 1992 году в Русской Православной Церкви. Да, то есть к этому времени, уже как бы к 2010 году, уже много чего произошло.
Она стала,
да,
святой, уже, так сказать, абсолютно всеми церквями признанной.
Да. Да, она стала общепризнанной святой, признанной не только в России, но и за рубежом. И мы поняли, что мы в числе наших многих единомышленников. И стало формироваться Елизаветинское сообщество. Это представители организаций самых разных. То есть это и больничные церкви, и хосписы, и гимназии, и паломнические службы, и огромные монастыри, да, и маленькие общины елизаветинские в самых разных местах.
Когда входишь вот в этот комплекс, то видишь это замечательное белое строение, белый, ослепительно белый, красивый храм, и рядом памятник великой княгине Елизавете Федоровне в таком ее одеянии, таком похожем на монашеское. Замечательный памятник, и создается совершенно такая атмосфера удивительная, такое чувство возникает, что ты как будто бы пришел в свой родной дом. Скажите, собственно говоря, вот вы первоначально планировали, что вы будете не только в лидерах, но и в центре вот этого елизаветинского сообщества, которое стало потом вокруг вашего фонда как нарастать, как такими кругами, как мясо нарастать вокруг кости?
Вы знаете, я думаю, что в этом такая особая милость Божья была, да, и молитва преподобной мученицы Елизаветы. Потому что, видите, даже при ее жизни, когда она создавала Марфо-Мариинскую обитель милосердия, которая на самом деле была совершенно особым церковным учреждением, она не была монастырем, и она не была сестринской общиной, да. Собственно говоря, Елизавета Федоровна, как основательница Елизаветинской общины сестер Милосердия Красного Креста, как основательница Иверской общины, Елизаветинской в Санкт-Петербурге, Иверской в Москве, Иверская община сестер Милосердия Красного Креста, она видела, какая ну, нежелательное, что ли, в духовном смысле метаморфоза происходит с этими общинами Красного Креста. К Первой мировой войне их было уже более 120 по всей России. И, тем не менее, забота о духовном состоянии опекаемых, да, о именно понимание того, что все изъяны и болезни души в том числе усугубляют телесные раны, да, то есть нужно оказывать помощь раненым воинам, врачу, и не только высокопрофессионально, их раны, полученные ими на театре военных действий, да, но при этом они нуждаются в христианском утешении, в евангельском слове. И вот именно такую помощь Елизавета Федоровна планировала оказывать силами своих марфомаринских сестер. И если в первом уставе 1909 года еще не обозначалось это направление, как бы точка роста обители, то в уставе 1914 года уже четко говорится о том, что Марфо-Мариинская обитель милосердия имеет право создавать другие организации, способствовать созданию других организаций и привлекать женщин для получения базового образования и медицинского, и духовного, да, с тем, чтобы усиливать возможности общины. Да, причем эти филиалы как бы планировалось создавать по всей России. То есть вы представляете, какой потенциал был бы реализован?
Это целое мощнейшее движение.
Да, учитывая, что принимались от 18 до 40 и вдовы, и девицы, то есть огромное количество людей, которые не могли найти применение своим силам, да, они получали такую возможность. Ведь они не сразу выходили на служение. Они почти 2 года учились. Они постигали основы медицины, гигиены, анатомии, ухода за больными и так далее. Там сразу много было дисциплин, которые преподавали виднейшие представители московской медицины, так скажем, доктора, да, и как бы теория также преподавалась, не только практика. И естественно, что отец Митрофаний Серебрянский, талантливейший духовник, окормлял тоже всех подвязающихся крестовых сестер в обители. Но особенность была в том, что они принимали обет на несколько лет. И любая молодая девушка, придя в общину, получив базовое образование, которое позволяло ей потом работать, стать и медицинским работником, да, и работать в детском учреждении, допустим, эта молодая женщина, допустим, встретив свою судьбу неожиданно, да, и приняв решение выйти замуж, она могла прийти к матушке, начальнице обители, просто и сказать, что матушка, вот я бы хотела уйти, закончился мой срок по пребыванию в обители, там, допустим, 2 года, и я могу уйти. Но она уходила в мир уже сформировавшимся человеком, готовым к созданию здоровой, крепкой семьи, да, она уходила с практическими навыками трудовыми, то есть она уже могла, она не осталась бы голодной, холодной, без куска хлеба, что называется, да, она с этими навыками, с этой базой нашла бы свое место в жизни. Точно то же самое касалось и вдов, которые находили бы утешение и применение своим способностям и силам в Марфо-Мариинской обители.
Анна Витальевна, вот это все, что вы рассказали, и замечательно рассказываете, это было прервано в какой-то период советской власти. И вот народ России признал беспрекословно, что Елизавета Федоровна как святую. Стало возникать в разных местах много людей, которые так или иначе стали возрождать ее традиции. Не только в Москве и Петербурге, но и по всей России. фонд Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество каким-то образом стал, ну, не управлять, вернее, как-то объединять эти силы. Вы же проводите огромное количество мероприятий, выставки, потрясающие всякого рода научные конференции. Вы издаете огромное количество важнейшей литературы, каталоги выставок, которые научный мир признает как очень ценный вклад вообще, в историю России, не только в жизни Елизаветы Федоровны. Как это вам удается?
Ну, во-первых, для нас очень радостно то, что мы являемся, как бы находимся в эпицентре, что ли, Елизаветинского движения, да, потому что эта география потрясает, потому что это Хабаровск, вот сейчас наша выставка, например, в Анадыре, на Аляске, выставка, посвященная трудам Елизаветы Федоровны в Красном Кресте, да.
И туда уже добрались.
Да, мы уже в Анадыре.
Пермь, Екатеринбург, Алапаевск, Германия, Чехия, Крым, Москва, Санкт-Петербург. Я не знаю, я много чего не перечислил. Это все, что вы успеваете охватывать. Не знаю, как вам это удается.
Мы очень рады, что благодаря поддержке правительства Москвы, которое поддерживает программу «Великий князь Сергей, Великая княгиня Елизавета Федоровна на службе Москве и Отечеству», мы имеем возможность проводить Елизаветинский форумы. То есть мы приглашаем в Москву представителей самых отдаленных наших монастырей, там, общин елизаветинских и так далее. Ну, представьте, вот в Калининграде огромный монастырь, например, да, елизаветинский, во главе с матушкой Елизаветой, в Минске огромный монастырь, Марфоморенская обитель. У нас множество...
У вас уже было 7 таких форумов, да? Они общее название носят «Елизаветинское наследие сегодня».
Да, «Елизаветинское наследие сегодня». И вопросы, которые мы обсуждаем на этих форумах, тоже самые актуальные. Ну, во-первых, мы ставим себе задачу как бы быть связующим звеном между елизаветинскими организациями, потому что, представьте себе, в основном они все занимаются социальным служением, да? Mm-hmm. Редко где елизаветинская гимназия или какая-нибудь паломническая служба. В основном это монастыри и учреждения социального служения, хосписы, больничные церкви и так далее, и так далее. Вот. И для этих людей, которые служат ближнему, вот как в Лахте, например, под Санкт-Петербургом, сестры приезжают с радостью, участвуют в форумах. Во-первых, они встречаются друг с другом, они выясняют, как можно организовать ту или иную общину, ячейку, да, вот какие-то организационные формы новые усваиваются. Мы можем дать и консультацию юриста, да, для организации новых, как бы, что ли, новых отделений Елизаветинского движения. Потом они обмениваются опытом между собой. Мы уже последнее время настолько увеличилось движение, что мы стали его разделять просто на направления: социальное, просветительское, допустим, паломническое, которое стало очень мощным, потому что сейчас фонд явился инициатором Елизаветинского маршрута.
Так называемый императорский маршрут.
Сначала, да, все началось с Елизаветинского маршрута в Москве и в Подмосковье. А еще проще, еще до этого все началось в Спасском храме села Лаусова, о котором мы уже говорили, да, потому что вот эта прекрасная идея, когда великокняжеская семья перебиралась из холодного зимнего дворца в Ильинском в теплый зимний дворец в Усово, она была связана с переправой через реку Москву, которая сама по себе была очень живописной.
Я уже много лет участвую в этой переправе, это просто целая история каждый год.
Ой, в этом году это вообще было чудесно, потому что наш 6-й Елизаветинский крестный ход в результате, благодаря поддержке Одинцовского и Красногорского района, приобрел совершенно феерическую форму, потому что мы, наконец, смогли сделать понтонный мост через реку Москву. До этого мы на плотах переправлялись.
Знаете, потерялась некоторая аура вот этой переправы на плотах. Этот риск какой-то, когда они едва-едва пересекают Москву, реку, и когда такое ощущение, что сейчас вот все это затонет. Не потому, что все сделано идеально, но такое ощущение. Это настоящее приключение было.
Ой, Константин Петрович, последний раз просто мои нервы не выдержали, когда у нас на стульчике, уже переправившись одной из первой игуменья нашего монастыря в Гефсимании, монастыря Марии Магдалины, где покоятся святые мощи преподобной мученицы, да, Елизаветы и крестовой сестры Марфы Мариинской обители Варвары. Да, вот она сидела в ожидании, когда же все наконец переправятся. И она с таким замечательным австралийским акцентом сказала мне: Вы подумайте в следующий раз, как это сделать. Может быть, быстрее как-то нужно переправить паломников. В этом году, год столетия памяти Елизаветы Федоровны, наши торжества заключались не только в молитве Божественной Литургии в Ильинском и в Спасском храме, в мощном крестном ходе молитвенном.
Который, как правило, происходит еще, я забыл сказать, под дождем.
Да, и происходит в день святых именин Елизаветы Федоровны, да. Собственно, накануне святых именин. Как бы последнее воскресенье перед святыми именинами Елизаветы Федоровны,
это сентябрь,
которое
18 месяц.
Сентября.
Да,
да, да,
и, как правило, в то время почему-то не очень хорошая погода.
Да, и нам в этом году удалось увлечь своей идеей синодальный хор владыку Илариона, который великодушно согласился поддержать нашу инициативу и сделать большую, прекрасную культурную программу. И мы смогли пригласить, опять же, благодаря помощи благотворителей и владельцев Барвиха Лакшери Вилледж, вот этого чудного концертного зала на Рублевке, да?
Да, да, да.
Я
да.
даже не предполагала, что мы можем рассчитывать на благотворительную помощь, и нам позволят вообще всех наших благочинных Московской епархии туда пригласить вместе с матушками, всех старост вообще, всех наших прихожан, множество гостей. В общем, огромный зал был занят почитателями Елизаветы Федоровны и святых царственных страстотерцев, новомучеников, исповедников земли русской. И вот этот прекрасный музыкальный праздник был посвящен именно им. Вот, и тоже мы сделали в вестибюле и продажу книг, и много разных других таких просветительских мероприятий. В общем, мы были просто счастливы.
Зал был битком, я это хорошо помню. Да. Елизаветинское сообщество, собственно говоря, впервые собралось вот в таком огромном зале вместе.
Да, да. Но это вот во что как бы выливаются наши начинания, связанные с крестным ходом, в частности. Да? Что касается елизаветинских форумов, то это действительно очень важное для всех нас мероприятие, еще и потому, что мы стараемся организовывать эти форумы в знаковых местах. Наши форумы проходили и в Дармштадте, во дворце, где родилась и жила великая княгиня Елизавета Федоровна. Они проходили и в Ливадийском дворце в Крыму. Они проходили и в мэрии Москвы на Тверской, 13, да, там, где, к сожалению, не сохранился, ну, собственно, сохранились покои великого князя и великой княгини Елизаветы Федоровны, да, даже некоторые детали интерьеров сейчас и некоторые предметы мебели, которые султановские, которые мы узнаем по работам наших коллег, историков.
Ах, все-таки они где-то там есть.
Они есть, да, они есть. Вот сохранился прекрасный бальный белый зал, который некогда украшал прекрасный портрет Каульбаха, ростовой Елизаветы Федоровны, который мы все-таки сподобились на свою выставку в Дармштадте «Гессенские принцессы в российской истории» получить из художественного музея города Баку в Азербайджане.
Да? Потрясающе.
Он туда попал совершенно случайно при эвакуации, перед войной, да, его сняли со стены на Тверской, 13, а там прям такая специальная ниша есть для этого портрета. Вот если его туда вложить, вот он ровно туда входит. То есть этот портрет держал всю эту огромную, прекрасную белую бальную залу, которую мы знаем по многочисленным публикациям в прессе предреволюционной, да, вот там проходили все торжественные
приемы. Тверская, 13, вы еще имеете
в виду? Да, да, на Тверской,
13. Жаль, что не сохранилась, конечно, церковь. Нет ли возможности ее восстановить?
К сожалению, она уже вся разделена на кабинеты, какие-то перегородки. Ну, кто знает, знаете, у Господа нет ничего невозможного. Поэтому я не удивлюсь, если рано или поздно вообще весь этот будут созданы какие-то созданы мемориальные комнаты Елизаветы Федоровны,
да.
великого князя Сергея Александровича на Тверской, 13. Вполне может быть.
Анна вот. Витальевна, я хотел все-таки вас спросить, неожиданно сделать такой скачок. Раз мы говорили о крестном ходе, я сразу подумал о кресте. Знаменитый крест в Кремле, который был восстановлен, связанный с местом убиения великого князя Сергея Александровича. Вот расскажите об этом, ведь потому что такое действие, восстановить его и поставить на место, можно было бы совершить только с невероятными усилиями. Как это вам удалось?
Вы знаете, я думаю, что сыграли роль труды, многие-многие труды, которые понесли наши предшественники. Потому что, не говоря уже об архитекторе 14-го корпуса Рерберге, да, который был одним из доверенных я бы так сказала, архитекторов Елизаветы Федоровны. Вот, он прекрасно знал о наличии усыпальницы под Чудовым монастырем, под мощами святителя Алексея Московского Чудотворца.
Усыпальница Сергея Александровича.
Усыпальница Сергея Александровича в Кремле. Да, и, может быть, именно благодаря ему эта усыпальница была разграблена, но не уничтожена. И не уничтожены были останки великого князя, которые покоились в саркофаге.
То есть он все-таки помог, чем мог, да?
Ну, я думаю, что да. Потому что было бы странно, что все до такой степени пострадало, да, и памятник царю-освободителю Александру II был разрушен, причем варварски совершенно. И 1 мая 1918 года Ленин, сотоварищи, накинув
лично,
петли,
да, тащил за веревку,
лично накинув петли на шедевр Васнецова, этот прекрасный четырехметровый крест с эмалями, необыкновенной красоты, с изображениями скорбящей Божьей Матери, окруженной херувимами и серафимами, любимого образа Сергея Александровича «Спас нерукотворного», с прекрасным барельефом преподобного Сергия Радонежского. Но это абсолютный шедевр. Это был памятник эпохи модерн, может быть, самый известный в Москве. Люди просто ходили им любоваться как произведением искусства. Он, собственно говоря, не простоял и 10 лет.
Да,
то есть
да,
он
да.
был возведен, он был открыт 5 мая 1908 года, и 1 мая 1918 года был варварски свергнут со своего постамента из зеленого лабрадорита, который доставил 5-й Киевский гренадерский полк, пожертвовал своему попечителю и благотворителю, потому что великий князь Сергей опекал Черниговский полк, гренадерский, киевский, и киевляне привезли из, как бы, все лучшее, что у них было, самый красивый полупрозрачный зеленый иризирующий лабрадорит. То есть, когда мы, восстанавливая памятник, из Киева пытались
подлинник
доставить...
Подлинник не сохранился, да? Подлинник самого креста не сохранился.
Вы знаете, сохранился 8-метровый картон, ну, тоже чудом совершенно, и опять же трудами тех скромных и неизвестных теперь нам хранителей, которые смогли в советское время свернуть в рулон этот картон,
да,
он был свернут в рулон и просто задвинут за полотна, он как бы был спрятан. И только в 90-е годы, когда об этом можно было уже говорить, хранители впервые упомянули о том, что...
Хранители чего?
Что, хранители
музея, ну,
сокровищ дома, да, дома Васнецова, дома-музея, музей-квартиры Васнецова.
Да,
да, музей-квартиры Васнецова Владимира Михайловича, в которой сохранялись вот эти два картона, свернутые в рулоны. Вот, потому что там как бы лицо и оборот креста. Да,
да,
в чем...
Да, да, да.
В чем что, собственно говоря, дало возможности для возрождения креста во всей его подлинности и идентичности. Да? Этот 8-метровый картон, он воссоздавал как бы и постамент, и полный образ. Все это выполнено было рукой Васнецова. Да? То есть все это удивительно было нарисовано. То есть мы благодаря этим картонам теперь знаем хорошо и Васнецова-рисовальщика. Да? То есть это потрясающе, как это было выполнено. Более того, на одном из картонов стояла дата мая 1907 года, когда этот картон был согласован Елизаветой Федоровной и принят ею. Да? Была закончена работа над эскизом, и Елизавета Федоровна согласовала этот эскиз. То есть это исторический документ одновременно, да, и одновременно основание для полного воссоздания креста. Единственная сложность, с которой столкнулись специалисты, компания «Артпроект», которой занималась и скульпторы, с тем, что как бы графическое изображение перевести в скульптурное не так уж просто.
Да,
и
да,
сложности
да.
возникли вот немножко с фигурой Спасителя, но в результате удалось вот это средостение преодолеть, и крест действительно был восстановлен во всей своей полноте, и ровно из того же материала, из которого выполнил в свое время его, выполнило товарищество Немирова-Колодкина, которому тоже очень доверяла Елизавета Федоровна, потому что именно она выбирала исполнителей для этого великого дела, для дела памяти великого князя Сергея Александровича, потому что мы знаем, что в знаменитом храме русской скорби на Ходынке, да, тот, который рядом сейчас с Боткинской больницей восстановлен, такой в византийском стиле, да, многие москвичи его знают. Да, в свое время этот храм был посвящен памяти великого князя Сергея Александровича и всех убиенных в годы революционной смуты. То есть, когда он появился, то одной из особенностей этого храма были не только прекрасное убранство, выполненное тоже товариществом Немирова-Колодкина, но знаменитые мартирологи, такие мраморные доски, на которых были высечены 1845 имен людей, которые погибли во время революции при исполнении служебных обязанностей. То есть это и околотошные, и полицейские, и солдаты, и мирные жители. То есть множество было народу.
Это было исчислялось число их тысячами. Многие даже не подозревают, сколько людей было убито террористами.
В Первую мировую войну вообще, на самом деле, ежедневно, вот есть подсчеты, 1907 уже года, 18 человек в день погибало от руки террористов и при терактах разного рода.
Это кошмар.
То есть просто не только тех, которые, против вот
сейчас,
которых был
сейчас
теракт,
представить себе такое, да, что 18 человек в день убивают в России только террористы. Вот да, можно такое себе представить?
Да, да. То есть это была страшная смута. И, конечно, когда великий князь Сергей Александрович в конце 1904 года, в декабре, он писал тревожные и полные боли, и такого, ну что ли, настоятельного совета, я бы сказала, более чем настоятельного совета государю-императору, он писал, что нужно круто и смело действовать, иначе мы сейчас свалимся в бездну бунта, что нужно действовать по-другому. И тем не менее, когда Николай II его не услышал, великий князь Сергей подал в отставку с поста московского генерал-губернатора. Вот, и он эту отставку в январе получил. То есть он погиб только в должности командующего Московским военным округом. Но мы должны понимать, что это тоже огромная должность. Это 12 губерний находились в этом Московском военном округе. И огромная ответственность лежала на великом князе Сергея Александровича. Но московским генерал-губернатором он уже не был.
Напоминаю, что у нас в гостях была Анна Витальевна Громова, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елизаветинско-Сергиевской просветительское общество, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Спасибо, Анна Витальевна, всего вам самого доброго.
Спасибо большое, Константин Петрович.